эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы касается Южной Осетии, где продолжаются бои между грузинскими войсками, южно-осетинскими формированиями и российскими военными. Вас ждут репортажи, интервью об актуальных событиях минувших дней, новости культуры, обзор российских интернет-публикаций, исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Южной Осетии идет война. По сообщениям средств массовой информации, в Цхинвали введена российская бронетехника. В Южной Осетии продолжаются бои между грузинскими войсками и южно-осетинскими формированиями с участием российских военных. Власти Южной Осетии говорят о сотнях и даже тысячах погибших, в том числе и мирных жителях. В зоне конфликта и рядом с зоной работают корреспонденты Радио Свобода, и мы пытаемся связаться с ними по телефону, узнать последние новости о том, что происходит сейчас в регионе. Режиссер говорит мне, что, к сожалению, связи с Тбилиси сейчас нет, но нам удалось связаться с Владикавказом, где работает наш корреспондент Алан Схурбаев. Алан?
Добрый день. Здравствуйте. Эта ночь в Южной Осетии прошла относительно спокойно. Хинвал периодически подвергался минометному обстрелу, но он не был столь массированным. По информации Комитета информации и печати непризнанной республики, Юго-Осетинский МПВО только что сбит уже второй грузинский штурмовик. Грузинская сторона пока эту информацию никак не прокомментировала. Информация о том, кто удерживает под контролем сейчас Тхинвал, крайне противоречива. Тбилиси заявляет, что Тхинвал взят, осетины говорят об обратном. По свидетельствам очевидцев, в городе много сожженной грузинской техники. Со вчерашнего дня в Грузии отключены все российские телеканалы, прекращено авиасообщение. По словам Ирины Гаглоевой, министра информации Южной Осетии, грузинские военные при отступлении забрали большое количество мирных заложников. Она также сообщила, что утром в городе заработала пекарня, и у людей наконец появилась возможность выйти за хлебом. Однако передвигаться по городу по-прежнему небезопасно, и большинство жителей остаются в подвалах. В Хинвале нет электричества, разряжаются мобильные телефоны, связи как таковой нет. Наиболее острой стоит проблема питьевой воды. Ее нет уже третьи сутки. И в Северной Осетии развернут аэромобильный госпиталь МЧС для поступающих раненых из зоны конфликта. На данный момент в больнице Северной Осетии госпитализированы уже 22 человека. Это, видимо, такая маленькая цифра, связанная с тем, что эвакуация раненых из Тхинвала крайне затруднена, так как передвигаться по городу, повторюсь, крайне тяжело до сих пор. И сообщается, что по сведениям МЧС, около 4000 человек за минувшие сутки покинули Южную Осетию. Это эвакуированное население Тхинвала и окрестных сел. Заявление к призыву мирового сообщества не остаться в стороне от возмутительных действий властей Грузии, цитата, делали осетинские представители на Олимпиаде в Пекине.
Алан, спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность выйти к нам на связь. К сожалению, с Тбилиси так и не установилась связь, и поэтому я предлагаю вспомнить, как развивался конфликт и высказывания политиков в течение последних суток, действия военных в регионе, и это мы все узнаем из сообщения Любови Чижовой.
На экстренном заседании Совета Безопасности президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит безнаказанной гибели своих соотечественников, а виновные понесут заслуженное наказание. В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились, сказал Дмитрий Медведев.
Вы знаете, что Россия присутствовала и присутствует на территории Грузии на абсолютно законных началах, исполняя свою миротворческую миссию в соответствии с теми международными договоренностями, которые были достигнуты. И главной своей задачей мы считали и считаем сохранение мира. Россия исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа. Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей.
Говорил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Премьер-министр России Владимир Путин делал заявление о ситуации в Южной Осетии в Пекине перед открытием Олимпиады. На встрече с президентом США Джорджем Бушем российский премьер рассказал, что из России и из других мест в Южную Осетию собирается много добровольцев. Удерживать мир в регионе тяжело, констатировал Путин и отметил, что фактически в Южной Осетии началась война. Спикер Госдумы Борис Грызлов в интервью агентству «Интерфакс» сказал: «Мы неоднократно заявляли и были поддержаны нашими европейскими коллегами, что основой для продвижения вперед должно стать неотложное заключение соглашения о неприменении силы в регионе. Президент Саакашвили абсолютно не смущается этим обстоятельством и цинично развертывает боевые действия прямо накануне Олимпиады». Грызлов также подчеркнул, что, цитирую, «в любом случае мы не откажемся от полномасштабных и оперативных мер, которые потребуются для защиты российских граждан в регионе и сохранения безопасности на наших южных рубежах». Партия «Яблоко» по-прежнему настаивает на мирном решении конфликта между Южной Осетией и Грузией, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Уже можно констатировать, что конфликт между Грузией и Южной Осетией перерос в настоящую войну. Мы сожалеем, что наши предложения по мирному регулированию, которые ранее высказывались, не были приняты. «Яблоко» всегда заявляло о недопустимости силового разрешения межнациональных территориальных конфликтов. В свое время мы осуждали аналогичные действия российского руководства в Чечне. Но точно так же мы осуждаем сегодня действия руководства Грузии в Южной Осетии. Мы считаем, что войну сегодня можно остановить. С этой целью мы обращаемся к обеим сторонам конфликта, в первую очередь Грузии, конечно, сегодня, немедленно прекратить боевые действия, вернуться на исходные позиции. Мы предлагаем России предложить ввести миротворцев на линию раздела между противостоящими сторонами. Кроме того, мы считаем, что Россия должна, наконец, перейти к активным действиям по урегулированию конфликта. Это значит, что она должна стать посредником. Она не должна постоянно выступать только на одной из сторон этого конфликта. Должны быть организованы трехсторонние переговоры с участием руководства России, Грузии и Южной Осетии. Результатом этих переговоров должно стать трехстороннее соглашение, которое должно себя включать отказ от силовых методов решения территориальной проблемы, признание территориальной целостности Грузии с одновременным наделением ее автономии широкими правами самоопределения и гарантии возвращения всех беженцев в места их проживания.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Цхинвали вошли подразделения воздушно-десантных войск России, передают российские СМИ со ссылкой на военных. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия осуществляет, цитата, «операцию по принуждению к миру», конец цитаты, в зоне грузино-осетинского конфликта. По словам вице-премьера России Сергея Собянина, менее чем за двое суток Южную Осетию покинули более 30 тысяч беженцев. Грузия заявила, что выведет из Ирака свой контингент, как только США обеспечат его доставку на родину. В поселке Эльбрус, Кабардино-Балкарии, в оздоровительном лагере отравились 23 ребенка, все они госпитализированы. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки города Нагасаки 9 августа 1945 года. По меньшей мере 21 человек погиб и около 70 получили ранения при взрыве в городе Таль-Афар на севере Ирака. И последнее сообщение, которое мы получили. В Цхинвали вошли подразделения воздушно-десантных войск России, передают российские СМИ со ссылкой на военных. Ранее сообщалось, что российские войска, вступившие в Южную Осетию, штурмуют позиции грузинской армии у села Тамарашени. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия осуществляет операцию по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта. Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут на волнах радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
А мы продолжаем следить за событиями в Южной Осетии. И сейчас в студии находится мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Пару часов назад вы связались с независимым польским журналистом Зигмундом Зинчиловским, который находится сейчас в Тбилиси. Вчера посетил Гори и встречался с руководителями Грузии неоднократно. И теперь готов поделиться своими впечатлениями, что происходит в самой республике, в то время как продолжается война в Южной Осетии. Вам слово.
Да, действительно, Зигмунд Зинчиловский около двух недель находится в Грузии и встречался с Саакашвили. Для него было полностью неожиданным то, что сначала Саакашвили говорил о приостановлении огня и о мире, а потом началось это наступление. Но мы будем говорить не об этом, а о том, вот что происходит вне пределов этой линии фронта, то есть в самом Тбилиси. Потому что президент Саакашвили вчера еще заявил о всеобщей мобилизации. Я об этом говорилось на всех телеканалах. И я задал вопрос Зигмунду, вот что означает всеобщая мобилизация по-грузински?
С учетом опыта последних нескольких дней, я бы хотел подчеркнуть, что некоторые заявления грузинских политиков, в том числе вот это решение об мобилизации в Грузии, это некоторые шаги из области пиара. Вот попытайтесь проинтерпретировать правильно вот это объявление. Речь не идет о том, чтобы всех мужчин в Грузии определенного возраста вооружить немедленно, сформировать это поучение и отправить их на Юго-Осетинский фронт. Речь идет о том, чтобы сказать вот России и сказать вот северокавказским народам: смотрите, вот мы готовы бороться. Это пока, на мой взгляд, некоторые пиар заявление, которое укладывается отлично вот в некоторую тактику, принятую тбилисскими властями. Мы угрожаем, а потом обещаем перемирие. Мы говорим, что мы в ответ будем бороться, а одновременно обещаем мирные переговоры. Это некоторое балансирование вот такое вот. Это игра на двух роялях одновременно. Нужно сказать, что здесь в Грузии, когда вы общаетесь с грузинами, для них потери – это вопрос такой национальной самоидентичности, и это вопрос самооценки, и вопрос темперамента. У меня складывается впечатление, что это правда для грузин. Потеря этих двух территорий, Южной Осетии и Абхазии, она является очень большой травмой. И поэтому усилия, направленные на возвращение этих территорий в Грузию, они пользуются, конечно, поддержкой президента. Тут есть политики, которые отдельные, оппозиционные, как господин Хайндрава, который высказался за политическое решение. Но это, скорее всего, его некоторая манифестация оппозиционных взглядов против господина Саакашвили, чем что-то конструктивное в реалиях, политических реалиях современной Грузии.
Я также спросил Зигмунда о состоянии грузинской армии. Он посетил учения вот совсем недавно. И вот, хотя он не эксперт военный, но, по крайней мере, вот независимый взгляд присутствует. Вам слово, Зигмунд.
Когда мы прилетели в Тбилиси, мы еще успели побывать на грузино-американских военных учениях, в которых присутствовали и принимали участие тоже подразделения из Украины, Армении и Азербайджана. Конечно, вот сами понимаете, что визит съемочной телевизионной группы на таких учениях, он как-то, мы не имеем допуска к всем деталям этих учений. И когда нас, например, пригласили в палатку, в которой вели свои штабные учения, вот командование, то мы ждали 20 минут, пока из компьютеров и экранов не уберут те вещи, которые нам было не положено посмотреть. Конечно, те учения, которые мы смотрели, это были элитные подразделения грузинской армии, которые справлялись с поставленной перед ней задачей вместе с американскими морскими пехотинцами отлично. И эти американцы, это были подразделения, у которых был уже опыт службы в Ираке, и американские офицеры очень хвалили вот своих грузинских коллег. В верхней части Кадорского ущелья, где мы встретили тоже грузинских военных, которые, как, конечно, твердо утверждают, что они военные, то лишь полицейские, и они ведут патрульную службу, но это крепкие, хорошо вооружены до зубов мужчины в военной форме, которые, вот, скорее всего, можно было бы определить как внутренние войска. Это настоящие военные подразделения. Мне кажется, что, будучи как бы гражданским человеком все-таки, то есть есть мне не так просто дать экспертную оценку. Но на первый взгляд это настоящая армия. Это не как раньше какие-то вот плохо дисциплинированные подразделения. И эти ребята, то, что очень важно для всех армий всего мира, они мотивированы. Они понимают, почему они несут службу, чего они хотят, чего они хотят, к чему стремятся. И поэтому гораздо вот грузинская армия, не надо ее недооценивать.
Это был польский наш коллега Зигмунд Джинчиловский из Варшавы. Естественно, с Зигмундом мы говорили о том, вот как грузинское руководство отреагировало на то, что произошло вчера после обеда, когда в Южную Осетию двинулись части и формирования 58-й армии. Но на что мой коллега говорил, что он беседовал с руководителями, они, конечно, знали о том, что будет ответная реакция, и сказал, что, в общем-то, они к этому готовы. Но как дальше будут продолжаться сценарии, в условиях этой информационной войны очень сложно понять. Но наш коллега наблюдает за ситуацией из Тбилиси и продолжает встречаться с экспертами и с простыми людьми. Я думаю, что нам он еще расскажет много интересного.
Я благодарю вас, Мумин. Мумин Шакиров в студии «Радио Свобода». Надеюсь встретиться еще с ним в программе «Время свободы». Далее в программе «Свобода в полдень» обзор российских интернет-публикаций, которые подготовил Андрей Шароградский.
Большой спорт уже давно стал во многом борьбой медицинских и биологических технологий, а не только соревнованием ловкости, скорости, мощи или тактического интеллекта, пишет Семен Новопрудский в своем комментарии, который публикует сайт «Газета.ру».
Происходит это в тесной связке с коммерциализацией главных соревнований человечества. Особенно показательно в этом отношении летние Олимпиады. Фактически до летних игр в Лос-Анджелесе 1984 года организаторы и Международный олимпийский комитет в принципе не ставили вопрос их окупаемости. Те игры принесли прибыль. Теперь каждая Олимпиада проводится как комплексная бизнес-акция, а организаторы заранее подсчитывают возможные доходы и очень огорчаются, когда в итоге получаются убытки.
Ну а допинг, приобретающий все более изощренные формы, прямое и неизбежное следствие превращения спорта достижений в глобальный бизнес, полагает Семен Новопрудский.
У многих атлетов во многих видах спорта появилась возможность с помощью нескольких великих побед в течение краткого спортивного века заработать на всю оставшуюся жизнь, чего раньше не было. Зрители хотят мировых рекордов и рождения новых звезд. Бизнесмены считают большой спорт прекрасным способом продвижения своего основного продукта. Но человеческие возможности не беспредельны. Недаром у тех экспертов, кто против борьбы с допингом, между прочим, среди них есть и врачи, два железных аргумента, которые крайне трудно оспорить. Во-первых, говорят они, допинг принимают многие, но выигрывают единицы. А во-вторых, сам по себе спорт больших достижений вреден для организма не меньше, чем любой допинг.
Я поинтересовался у Семена Новопрудского, как он сам относится к позиции тех, кто считает, что допинг в спорте, особенно в большом спорте, не только можно, но и нужно разрешить.
Надо тщательнейшим образом с помощью новейших медицинских технологий смотреть, чтобы тот допинг, который был разрешен, не сказывался катастрофическим образом на здоровье спортсменов. Понятно, что сам по себе большой спорт крайне вреден, но на самом деле, мне кажется, что логика вообще большого спорта, которая превыше борьбы с допингом, должна быть в том, что никакие победы не стоят человеческой жизни. То есть, на самом деле, вот та логика, которая, к сожалению, торжествует в спорте, там, победа любой ценой, которая, кстати, противоречит олимпийскому принципу, главное, участие, а не победа, олимпийский принцип должен восторжествовать. То есть, мне кажется, что с этой поправкой действительно можно подумать о разрешении допинга, но тогда как раз уже на самом деле должны быть списки разрешенных препаратов, вполне возможно, а не списки запрещенных. Это действительно сложная проблема, но то, что сейчас происходит под маркой борьбы с допингом, все более и более явно разрушает спорт, потому что от людей хотят, с одной стороны, все новых и новых достижений, нагрузки все более и более растут, а с другой стороны, понятно, что без тех веществ, в том числе, которые, некоторые из которых считаются запрещенными, эти достижения просто невозможны.
Комментарий Семена Новопрудского, сайт «Газета.ру». Советский Союз достиг многого, чем по праву можно было бы гордиться. Однако, пройдя по выражению Черчилля путь от сахи до атомной бомбы, государство так и не смогло, хотя временами действительно хотело, нормализовать быт своих граждан. В результате оно, как и предшествующий ему царизм, лишило себя возможности объяснить им смысл своего существования и рухнуло после этого практически так же быстро под грузом общественного презрения, пишет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на сайте ежедневного журнала. В сегодняшней России правящая бюрократия не опускается до тотального распределения товаров и материальных благ, как в СССР. Она добилась почти того же общественного результата значительно меньшими усилиями, сконцентрировавшись на распределении социального статуса и резко ограничив конкуренцию в этом важнейшем секторе, отмечает Михаил Делягин. Однако результат, достигнутый относительно малой кровью, все тот же. Глубоко нерыночная, по сути, при всей своей внешней рыночности, распределительная экономика. Выход из сложившейся ситуации Михаил Делягин видит в ужесточении наказания за недобросовестную рекламу и предлагает приравнять ее к мошенничеству. Кроме того, по инициативе господина Делягина в интернете появилась специальная социальная сеть «Предупреди.ру», цель которой – предупреждать друг друга о недобросовестных представителях так называемого «нового совка».
А смысл в том, чтобы люди предупреждали друг друга о местах, где оказывают недобросовестный сервис или продают некачественные товары. Нужно понимать, что сегодняшняя судебная система, она очень громоздкая, защитит свои права. В реальности может не каждый человек, даже если они нарушены самым хамским образом. Конечно, можно потом судиться, но это очень тяжело, сложно, это большая морока. И нужно просто знать, что вот такие-то компании, структуры и люди недобросовестны. В Москве опять развилось безумное количество мошенников, которые рассказывают сказки, обманывают людей, ну, не пользуются слабостью судебной системы, тем, что бандитов уже нет, а судов еще нет на самом деле. Соответственно, нужно предупреждать друг друга, просто чтобы не попасть в какое-нибудь болото. 20 человек напишет про одну и ту же фирму, то, в общем-то, будет понятно, что туда лучше не соваться. Эта идея создать такую социальную сеть, которая просто будет охватывать всю сферу потребления в широком понимании этого слова, включая там милиционеров, чиновников, паспортные столы, судей, адвокатов и так далее. Потому что с этим сталкиваются все повседневно. И, в общем-то, это вещь, которая раздражает значительно больше, чем отсутствие демократии или тотальная ложь по телевидению.
Напомню интернет-адрес социальной сети, о которой на сайте ежедневного журнала написал Михаил Делягин. Предупреди.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Внимание у слушателей! Сегодня в эфире с 19 часов 7 минут до 21 часа программа «Итоги недели. Радио Свобода». Ведущий Дмитрий Волчек. Война в Южной Осетии. Память Александра Солженицына. Первые рекорды Олимпиады. Эти и другие темы в программе «Итоги недели». Эфир сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите исторический календарь, опрос на улицах Санкт-Петербурга, новости культуры. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве половина первого дня. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
И коротко о главных событиях к этому часу. В Цхинвали вошли подразделения воздушно-десантных войск России. Об этом передают российские СМИ со ссылкой на военных. Дмитрий Медведев заявил, что российская армия осуществляет операцию по принуждению к миру. Власти Грузии сообщают о бомбардировке разных районов страны российской авиации. Есть погибшие. Глава МИД России, в свою очередь, сообщил, что в ходе боев в Южной Осетии погибли около 1500 человек, в основном мирные жители. Грузинская сторона заявляет, что число жертв значительно меньше. За двое суток Южную Осетию покинули более 30 тысяч беженцев. Грузия заявила, что в связи с обострением ситуации в Южной Осетии выведет из Ирака свой контингент – 2000 военнослужащих, как только США обеспечит его доставку на родину. Совет Безопасности ООН вновь не смог принять решение по ситуации в Южной Осетии. Консультации будут продолжены в субботу. В пятницу на заседании Совета представитель Грузии в ООН обвинил Россию в заранее подготовленном вторжении наземных сил при поддержке авиации. Боевые действия в Грузии стали темой встречи в Пекине президента США Джорджа Буша с премьер-министром России Владимиром Путиным. Подробности неизвестны. В Вашингтоне российский дипломат был вызван в Госдепартамент. США настаивают, чтобы Россия прекратила наносить по Грузии авиаудары и вывела оттуда войска. С призывом к немедленному прекращению огня выступили многие страны. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки города Нагасаки 9 августа 1945 года. Более 5000 человек приняли участие в траурной церемонии в городском парке мира. Мэр Нагасаки призвал США и Россию возглавить движение за отказ от ядерного оружия. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На уходящей неделе Россия проводила в последний путь Александра Исаевича Солженицына. Солженицын был не только великим писателем, но и фигурой исторического масштаба. Благодаря Солженицыну сменилось мировоззрение целого поколения российских граждан, а его книги выстраданы трагической судьбой народа, с которым тесно переплетается биография самого Солженицына. Какую роль сыграл Александр Солженицын в истории России? Такой вопрос задавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская жителям Санкт-Петербурга.
Я как таковой не сталкивался без понятия.
Книги писал очень умные, хорошие. Архипелаг ГУЛАГ, бодался теленок с дубом там один день. И он одну статью умную написал, как обустроить Россию. Очень важная эта статья, очень хорошая. Она так и должна быть, по Солженицыну.
Ой, ну вы заставляете мозги напрягать. Я его просто уважаю, и все. Какую роль, зачем это самое? Великий.
Я лично ничего не знаю. В данном возрасте сейчас.
Я тупой на эту тему. Книжки интересные у него были про этот ГУЛАГ и Денисыч. Я считаю, что по тем временам это круто было. Подпольно все это читали, интересно.
Ну, для меня он как вроде как первый диссидентов, в самом деле. Кто его первый, он не первый, я не знаю. Вот я его так представляю. Хотя я не читала, только слышала и раковый корпус, и еще что-то там, но я не читала. Раньше не было возможности, а сейчас уже не хочется читать. Я думаю, что это страшные вещи про Россию. И просто сердце надо беречь. Не хочу читать такое.
Мне нравится. Большую роль сыграл, мне кажется. Люди стали как-то более грамотные, более вот раскрепощенные стали из-за него.
Вы знаете, я не читала. Я слышала, по телевизору видела выступление. Так, конечно, его представляю, но не читала, к сожалению. Трудно говорить.
Большую. Борьба с коммунизмом. Я считаю, что победил для человечества, для улучшения. Я считаю, что важно.
Положительно. Ну, он, во-первых, открыл глаза на тот лагерь, какой был, на ту действительность, в которой была в то время. Я сам читал его в самой издате «Архипелаг ГУЛАГ», и у меня волосенки зашевелились.
Да, я тоже так считаю. Шок, конечно, был, но, может быть, не такой большой, как у остальных, может быть, менее знающих людей, потому что у меня дедушка в ГУЛАГе умер, и только за то, что он был верующий. Так что нашей семье, допустим, некоторые такие вещи были знакомы. Ну и, конечно, такие произведения, как Солженицын писал, они просто необходимы российской истории. Народ должен знать.
Я не готов ответить.
Вот как бы я его очень хорошо и люблю, и уважаю. А вот как-то какую роль он сыграл? Готовы.
Наверное, большую, конечно. Знаменитый человек, известный. К своему стыду я вообще даже узнала вчера только случайно, что он умер. Помню еще далекого детства, что вот известный человек, ну, много сделал он. Правду сказал?
Очень большую. Очень любил вот Россию. И всегда выступал за нее и защищал всех, кого преследовало наше правительство.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую роль сыграл Александр Солженицын в истории России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В новом манеже в Москве открылась выставка художницы из Боливии Сесилии Вильде. В ее работах отразились как древние верования коренных народов, населяющих Анды, так и наследие испанской цивилизации, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Стоит перешагнуть порог выставочного зала «Новый манеж» и услышать вот эту архаичную мелодию, как тут же забываешь о сером московском августовском дне, больше похожем на сентябрьский. Картины Сесилии Вильды едва ли не чрезмерно декоративны. Всем краскам она предпочитает яркий и способный самостоятельно светиться акрил. Ее работы плотно населены зверьем и птицами, где каждое существо – какой-нибудь полезный в обыденной человеческой жизни дух. Их геометризированные изображения из века в век существовали в андском текстиле. Что же до христианских ангелов и архангелов, то все они дружелюбны и все одеты во фронтоватые испанские костюмы по моде 300-летней давности. Чем же объясняется обращение к 17-му столетию? Вот как отвечает на этот вопрос Сесилия Вильде.
Смысл моего обращения к теме 17 века в том, чтобы показать необыкновенные возможности, которые 17 век привнес в культуру Боливии, и осознание через древнюю культуру новых веяний из Европы, которые принесли уже испанские монахи. И в этом смысл обращения Сесилии к этим двум культурам, которые должны были соединиться, и что-то новое происходит в процессе этого развития. Например, архангел Баракель появляется как образ, который помогает индейцу понять, что это за новые святые пришли на землю в Боливии. Его считали защищающим град, дающим дождь. Вот это было понятно
индейцам. С первого взгляда видно, в работах художницы есть цитаты. Только какие произведения искусства послужили толчком для создания той или иной картины, российскому зрителю угадать трудно. Вот разъяснение автора.
Она специально не обращается к какому-то конкретному автору, хотя известно, что мастер из Каламарки, очень знаменитый мастер, который оставил большое наследие в церкви Каламарка, недалеко от Ла-Паса находится, это ренессансное влияние Боливии. К сожалению, документов, которые бы указывали, что существовал такой мастер, что точно абсолютно, что эти произведения именно ему принадлежат, нету. Тем не менее, Сесилия обращается к и вдохновляется примером этих произведений, которые хранятся до сих пор в этой церкви. 36 произведений там находится.
Сказанное помогает расшифровать название выставки «От Хальки до Каламарки». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Бельгии под Антверпеном вновь задержан старейший бельгийский вор Жорж Пирар. Вот уже много лет он крадет маленькие суммы из урн с церковными пожертвованиями по всей стране. С тех пор, как старейшего бельгийского вора стали узнавать на улице, работать стало затруднительно. О бедности в Бельгии рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Самому старому вору в Бельгии все сложнее выходить на дело. И дело вовсе не в возрасте. Просто Жоржа Пирара из брюссельского предместья Андерлехт на 82-м году жизни настигла настоящая слава. Куда бы он ни приехал, обязательно найдется бдительный прохожий, который видел его по телевизору или читал о нем в газете. Несколько дней назад Пирар в который раз был пойман на месте преступления после того, как его узнали на улице и проследили за ним. Первые разногласия с законом возникли у Пирара еще в 1946 году. К 1963 на его счету было уже 43 приговора. В 2006 и 2007 году Пирару два раза давали по полгода тюремного заключения. Какое-то время ему даже пришлось провести в тюрьме города Лёвена. Однако сроки до года в Бельгии, как правило, отбывают условно, и вскоре старейший бельгийский вор был вновь на свободе. Однако и пенсионных выплат на сумму 805 евро вскоре стало не хватать на самое необходимое. Пирар называет себя «честным вором». «Я никогда ничего не ломаю, никогда не беру больше, чем мне нужно на еду. Обычно не больше 15 евро», — сказал Пирар в интервью бельгийской газете «Het Nieuwsblad». Старейший бельгийский вор действительно не крадет кошельков из дамских сумочек и мобильных телефонов из карманов. Перар промышляет исключительно кражами из церковных ящичков для сбора пожертвований, предпочтительно фламандских, потому что в Валлонии и Брюсселе уже почти не дают. Бельгийский кардинал Даниэлс получает 1225 евро в год. Один священник сказал мне: «Я уже давно ни во что не верю, но делаю свое дело, как всякий служащий или рабочий», — вспоминает Перар. Однажды Перар пробовал просить милостыню у входа в церковь во фламандском городе Ломеле, написав на картонке «For Aten, Alschblift» — «На еду, пожалуйста». Но священник, по его словам, прогнал его. Тогда Перар зашел в церковь уже без картонки, зато со специальной удочкой, которую он смастерил из клейкой ленты, и, как он признается, немного из чувства мести, а больше от голода, выудил несколько купюр из ящичка для пожертвований. Больше никогда. Мне стало страшно. Скоро снова в суд за приговором. Поклялся Перар в эфире брюссельского телевидения в начале 2006 года. Не прошло и двух дней, как его задержали при попытке вытащить 18 евро из церкви в городке Восселар под Антверпеном. Он признался, что в тот же день уже украл 52 евро из соседней церкви. «Мне это надоело. Как мне это надоело? Насколько меня посадят? Год? 5 лет? В тюрьму? В моем возрасте я не выдержу тюрьмы». Перар каждый раз радуется мягкому приговору. Список его судимостей уже не помещается на 8 страницах. По закону он вполне мог бы рассчитывать не на полгода, а на все 5 лет тюрьмы и крупный штраф. Маленькая квартирка в блочном доме все же лучше тюремной камеры, даже если в тюрьме лучше кормят. Тем более, что квартирка Перара не похожа на пристанище последнего бедняка. Большой телевизор, DVD-плеер и единственный друг – шумная канарейка в клетке. Когда-то у старейшего бельгийского вора была другая работа – своя сапожная мастерская. Он родился в Брюсселе в семье шляпницы и портного и помнит, как фламандские крестьяне приезжали на мессу в парадных деревянных башмаках. Какое-то время Перар ходил во франкоязычную школу, но потом ее заняли немцы. Так он и стал сапожником. Вот только теперь сапожники не нужны больше. Теперь дешевле купить новую пару туфель, а старые выбросить, говорит Перар. После смерти жены его доход уменьшился в 2 раза, а похоронные расходы загнали его в долги. Вот как я вылавливаю деньги из урны с пожертвованиями. Просовываю клейкую ленту в щель, понимаете как? 50 центов, понимаете? Ловить деньги в ящичках для пожертвований посоветовал ему нищий в одном из парков Брюсселя. Сначала все шло хорошо, однако в 2002 году честного церковного вора ждало новое потрясение – переход Бельгии на евро. Перар боялся, что тяжелые монеты евро не будут ловиться на его удочку. Вопреки опасениям, клев не только продолжился, но и возрос в номинальной стоимости. Если удается выудить монетку в 2 евро, это сразу 80 старых бельгийских франков, говорит Перар. Я говорю себе, это пожертвование для бедных, но ведь я и есть бедный. Какое-то время многие церкви в голландскоязычном сообществе стояли закрытыми. Теперь фламандцы снова открыли свои церкви, но везде развесили камеры наблюдения. Камера. Ее-то я и не заметил. По мнению старейшего бельгийского вора, это нововведение – беспардонное вторжение в частную жизнь прихожан. Если бы меня меньше снимали на камеры наблюдения и меньше показывали по телевизору, то мне удалось бы оставаться незамеченным, сказал старейший бельгийский вор Жорж Перар в интервью Бельгийскому союзу бедняков «Het Vierde Wereld Syndicat» – «Синдикат четвертого мира». Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
В Москве 12:45. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
С Хинвали вошли подразделения воздушно-десантных войск России, передают российские СМИ со ссылкой на военных. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия осуществляет операцию по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта. По словам вице-премьера России Сергея Собянина, менее чем за двое суток Южную Осетию покинули более 30 тысяч беженцев. Грузия заявила, что выведет из Ирака свой контингент, как только США обеспечат его доставку на родину. В поселке Эльбрус Кабардино-Балкарии в оздоровительном лагере отравились 23 ребенка. Все они госпитализированы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержуя.
9 августа 378 года во Фракии готы под предводительством Фритигерна одержали победу над римлянами. В сражении погиб римский император Валент. Причиной конфликта стало бесчеловечное обращение римских военачальников с готами, которые поселились во Фракии и приняли римское подданство с благословения Валента. Однако попытки готов взять Адрианополь, где находилась императорская казна, а также другие города Филипполь и Перинф, где хранилось продовольствие, оказались безуспешными. Готы начали голодать. Войско разбрелось по стране, превратившись в банды грабителей.
10 августа 1539 года король Франции Франциск I ввел в стране государственный язык. Он приказал составить все официальные документы не на латыни, а по-французски. Из обращения была оттеснена не только латынь, но и местные диалекты. Путь французского языка к государственному занял 7 веков. Первые памятники на нем восходят к IX веку, когда он сформировался из народно-разговорной латыни. В XII веке не только во Франции, но и во всей Европе национальные литературы существовали на национальных языках. С XIV века создается общий французский письменный язык, а в XVII веке установилась литературная языковая норма, сохраняющаяся в основном до нашего времени.
Одиннадцатого августа 1678 года Голландия и Франция заключили мирный договор, получивший название Нимвегенского. Он завершил войну, длившуюся 6 лет. По договору Франция оставляла занятые ею голландские земли с городом Маастрихт и отменяла высокий таможенный тариф, введенный министром финансов Кальбером, подрывавший голландскую торговлю. Взамен Голландия признавала права Франции на Гвиану и Сенегал. На уступки французские король Людовик XIV пошел потому, что на помощь Голландии пришел бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм, предпочитавший иметь в соседях слабую Голландию, но не могущественную Францию. Против Франции выступили немецкие и испанские Габсбурги и, наконец, Священная Римская империя.
12 августа 1949 года в Глазго родился рок-музыкант, певец и композитор Марк Нопфлер, один из основателей группы Dire Straits.
Microwave ovens, custom kitchen delivery.
13 августа 1860 года родилась Энни Оукли, американская цирковая артистка-снайпер. Она прославилась в ранней юности, выиграв состязание у признанного стрелка Фрэнка Батлера. Позже они поженились и 17 лет выступали в шоу знаменитого Баффало Билла «Дикий Запад». Энни Оукли с 30 шагов поражала выстрелом поставленную к ней ребром карту, подброшенную в воздух игральную кость, и сбивала пепел с сигареты, которую курил ее муж. Однажды, выступая в Берлине, она выполнила номер с сигаретой, когда ей ассистировал будущий германский кайзер Вильгельм II.
14 августа 1288 года граф Адольф V фон Берг пожаловал Дюссельдорфу статус города. Предшествовала этому кровопролитная борьба за власть между архиепископом Кёльнским с одной стороны и графом фон Бергом и жителями Кёльна с другой. Еще спустя столетие Дюссельдорф стал резиденцией герцогов фон Берг. Расцвет города начался при курфюрсте Яне Вильгельме и его наследнике курфюрсте Карле Теодоре. Центральный район Карлштадт носит имя Карла Теодора, основателя многих замков и основоположника серьезных коллекций. Дюссельдорф, расположенный в Рейнско-Рурской области, неоднократно оккупировали французы, а после Первой мировой войны – войска союзников.
15 августа 1559 года испанская экспедиция во главе с Тристаном де Луна высадилась во Флориде в районе залива Пенсакола. Испанский король Филипп II хотел основать во Флориде колонии, чтобы уменьшить опасность нападения французов и англичан на золотые флотилии, курсирующие через Мексиканский залив. Со стороны де Луны это предприятие было отважным шагом. Жестокость по отношению к индейцам, проявленная его предшественниками, искателями золота во Флориде, нанесла непоправимый вред колонизации полуострова. Де Луна прибыл на 13 кораблях, где было все необходимое для развития колонии – живой скот, инструменты для строительства и земледелия, оружие, а также около 500 солдат, 250 лошадей и более 1000 будущих колонистов. Однако предприятие потерпело провал. Сперва страшный ураган, потом вражда с индейцами и, наконец, угроза бунта среди солдат вынудили де Луна отказаться от попыток сохранить поселение. Филипп II объявил, что Испания больше не заинтересована в колонизации Флориды.
Городская тема. Власти Москвы продолжают агитировать автовладельцев приобретать малолитражные автомобили. При покупке такой машины ее владелец получит топливную карту номиналом 24 тысячи рублей. Такую инициативу выдвинул мэр Москвы Юрий Лужков. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Део Матис, Пежо 107, Ниссан Микро, Форд К и, конечно, самый доступный в России автомобиль АК. Вот неполный перечень малолитражных машин, которые, по идее московского мэра Юрия Лужкова, должны разгрузить столичные дороги от пробок и улучшить экологию мегаполиса. Это главные мотивы, которые выдвигает правительство Москвы, агитируя столичных автолюбителей пересесть на малолитражки. Эта идея властей нежизнеспособна, считает юрисконсульт коллегии правовой защиты автовладельцев Павел Акутов.
Машин будет ровно столько же, с учетом того, что их может стать еще больше, постепенно дойдет до того количества, когда они будут занимать столько же места, сколько сейчас занимает. Ситуация не изменится, в общем-то. Это первый момент. Второй момент, если власти города хотят таким образом повлиять на экологическую ситуацию в Москве и заставить москвичей пересесть на более экологические виды транспорта, которые менее загрязняют окружающую среду, то для этого власти Москвы должны как-то предложить гражданам еще какие-то стимулирующие моменты, связанные не только с бесплатным бензином, но и с местами для хранения этого транспорта. Потому что какая бы малолитражка ни была, она все-таки стоит дороже, чем отечественные «Жигули».
Проблема парковки небольших автомобилей частично может быть решена, не соглашается лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Маленький автомобиль хорош тем, что он занимает мало места. Его легко припарковать. Но маленький автомобиль имеет огромный минус. Это небольшое жизненное пространство, которое в случае ДТП, а этого нельзя не учитывать, согласитесь. Так вот, это маленькое жизненное пространство, оно представляет угрозу для водителя и пассажиров этого автомобиля. Несмотря на то, что небольшие автомобили, ряд автомобилей проходят тестирование, вроде бы неплохое тестирование, но сам объем физический вот внутренний объем салона, он очень мал. Он оставляет, скажем так, значительно меньше шансов на выживание, если автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие.
В пользу большого автомобиля говорит не только то, что его салон значительно просторнее. К тому же такие авто, как правило, имеют средства активной и пассивной безопасности. Если же покупать малолитражку с максимальными средствами защиты, цена ее иной раз не уступит и стоимости машины среднего или бизнес-класса, говорит Вячеслав Лысаков.
Нельзя сказать, что маленькие автомобили дешевые. Есть модели, которые стоят достаточно дорого, до 20 тысяч долларов и выше. А, скажем, бюджетные модели стоимостью там 10 с небольшим тысяч долларов, все-таки это машины, которые не обладают достаточной надежностью. У них небольшой, кстати говоря, ресурс. То есть, грубо говоря, продолжительность жизни такого автомобиля значительно меньше, чем продолжительность жизни двигателя или вообще автомобиля более крупного.
Чтобы москвичи все-таки заинтересовались малолитражками, власти столицы решили поощрять покупателей этого вида автомашин. В ходе эксперимента, который должен продлиться с 1 октября до 1 декабря этого года, купившим малолитражные автомобили будут выдавать топливные карты на сумму 24 тысячи рублей. Получить ее можно будет при постановке новой машины на учет в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Вот что по этому поводу говорит Вячеслав Лысаков.
Маленькие машины, как правило, приобретают все-таки как в качестве второй-третьей машины в семью. Поэтому, опять же, предложение Юрия Михайловича доплачивать некую там топливную карту стоимостью 24 тысячи рублей, это предложение совершенно избыточное, я думаю. Оно направлено неадресно. Если у правительства Москвы, у бюджета московского городского есть лишние средства, то, наверное, их лучше отдать больным детям или многодетным семьям, а не людям, которые могут себе позволить купить второй-третий автомобиль. Карта будет, скорее всего, привязана к конкретной сети заправок, а может быть, конкретной заправке, одной, двум, трем заправкам в Москве. И вы представляете, значит, человеку для того, чтобы заправиться, если он проживает в противоположном конце Москвы, придется потратить на дорогу, наверное, столько же топлива, сколько, в совокупности, сколько эта карта дает ему вот с барского плеча московского правительства. Стоимость, во всяком случае, поездки, наверное, съест вот такую гипотетическую экономию за счет этой бесплатной карты. Так что там тоже не все так просто, мне кажется. Пока механизмы как-то слабо очерчены пунктиром, как это будет реализовано, потому что Юрий Михайлович до этого обещал просто 1000 долларов подарить тем, кто будет покупать маленькие машинки. Я боюсь, что вот предложение с картой тоже может так же плавно уйти в небытие, как и многие другие фантазии нашего градоначальника. Он вообще фонтанирует идеями, но они иногда периодически, значит, возникают ярко, как яркая звезда, и так же быстро, как звезда падает и уходит куда-то за горизонт. Поэтому я не совсем уверен, что вообще эта программа будет реализована. Во всяком случае, механизм ее реализации не прописаны, а только продекларированы. А время-то летит быстро. Вот уже сейчас на носу 1 октября наступит.
Таково мнение лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» передача «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт». Слушайте в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи в эфире радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осетинские формирования открыли огонь в направлении грузинских сел.
Мы были вынуждены отвечать, потому что грузинский спецназ попытался захватить Прийскую высоту.
Материалом для получения спор послужили отравляющие вещества, созданные Брюсом Айвентом.
Мы осуждаем военный переворот и свержение правительства Мавритании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.